«Нам разрешения не полагаются», — лениво говорил между тем бородач, поигрывая кнутом. «Нам вообще ни хрена не полагается. Только кормить вас, дармоедов, нам полагается».
«Ну хорошо», — гундел в задних рядах бас. «А пулемет-то откуда?»
«А что пулемет?» «Смычка, значит, города и деревни. Я тебе четверть первача, ты мне пулемет. Все честно, благородно».
«Но нет», — гундел бас, — «пулемет все-таки это вам не игрушка, не молотилка какая-нибудь там».
«А мне вот кажется», — вмешался рассудительный, — «что фермерам как раз оружие разрешено».
«Оружие никому не разрешено», — пискнул Фрижа и сильно покраснел.
«Ну и глупо», — откликнулся рассудительный.
«Ясное дело, что глупо», — сказал бородач. «Посидел бы ты у нас на болотах, да ночью, да еще когда гон идет».
«У кого гон?» — с живейшим интересом осведомился интеллигент, протискавшийся со своими очками в первый ряд.
«У кого надо, у того и гон», — ответил ему фермер пренебрежительно.
«Нет-нет, позвольте», — заторопился интеллигент, — «ведь я биолог, и мне до сих пор не удается».
«Помолчите», — сказал ему фриц, — «а вам», — продолжал он, обращаясь к бородачу, — «я предлагаю следовать за мной, во избежание напрасного кровопролития предлагаю».
Взгляды их скрестились. И ведь надо же, почуял как-то прекрасный бородач, по каким-то одному ему заметным черточкам понял, с кем приходится иметь дело.
Борода его раскололась ехидной ухмылкой, и он произнес противным, оскорбительно тоненьким голосом:
«Млекояйки! Гитлер капут!»
Ни черта не боялся он кровопролития, ни напрасного никакого. Фрица словно ударили в подбородок. Он откинул голову, бледное лицо сделалось пунцовым, на скулах выступили желваки. На мгновение Андрею показалось, что он сейчас бросится на бородача, и Андрей даже подался вперед, чтобы встать между ними. Но фриц сдержался, кровь снова отлила от его лица, и он сухо объявил: «Это к делу не относится. Извольте следовать за мной».
«Да отстаньте вы от него, Гейгер», — сказал бас. «Ясно же, что это фермер. Виданное ли это дело к фермерам приставать?»
И все вокруг закивали и забормотали, что да, явный фермер уедет и пулемет с собою заберет. Не гангстер же какой-нибудь на самом-то деле.
«Нам павианов отражать надо, а мы тут в полицию играем», — добавил рассудительный.
Напряжение сразу вдруг разрядилось. Все вспомнили о павианах. Оказывается, павианы вновь разгуливали, где хотели, и держались, как у себя в джунглях. Выяснилось также, что местному населению, по-видимому, надоело ждать решительных действий отряда самообороны. Население, по-видимому, решило, что толку от этого отряда не будет, и надо как-то устраиваться самим. И уже женщины с кошелками, деловито поджав губы, спешили по своим утренним делам, причем многие держали в руках веники и палки от швабр, чтобы отмахиваться от самых настырных обезьян. С витрины магазина снимали ставни, а ларечник ходил вокруг своего разгромленного ларька, кряхтел, почесывал спину и явно что-то такое прикидывал. На автобусной остановке выросла очередь, а вот и первый автобус появился вдали. Нарушая постановление городского управления, он громко сигналил, разгоняя павианов, незнакомых с правилами уличного движения.
«Да, господа мои, — сказал кто-то, — видимо, придется нам и к этому приспособиться. По домам, что ли, командир?»
Фриц угрюмо из-под лобья оглядывал улицу. «Ну что ж», — произнес он обыкновенным человеческим голосом, — «по домам так по домам». Он повернулся и, сунув руки в карманы, первым направился к грузовику. Отряд потянулся за ним. Чиркали спички и зажигалки. Кто-то обеспокоенно спрашивал, как же быть с опозданием на службу, хорошо бы справку какую-нибудь получить. Рассудительный и тут нашелся. «Сегодня все на службу опоздают, какие там еще справки?»